Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте! Начинается программа «Здоровый разговор». В Москве 2 часа дня. Мы всех приветствуем. Сегодня понедельник, и поэтому наша встреча состоится. Как всегда, программа выходит с 2 до 3 в этот промежуток. Напоминаю, номер телефона нашего эфира на 8 800 200 ровно 9702. Если вы хотите поучаствовать в нашем разговоре, вы можете нам позвонить, либо прислать в WhatsApp сообщение 8 967 200 ровно 9702. Ну и тема сегодняшнего нашего разговора будет инсульт. Появилась новость, которая меня заинтересовала, и поэтому я пригласила гостя. Я начну с новости. Медики американские провели исследование, вот, и пришли к выводу, что развитие инсульта стремительно растет. Каждые 40 секунд в Америке фиксируется случай возникновения инсульта. От этого заболевания никто не застрахован. Инсульт может возникнуть у любого человека вне зависимости от пола или возраста. Если раньше мы говорили, что люди пожилого возраста чаще становятся как раз жертвами, так скажем, инсульта, сейчас мы понимаем, что помолодел уже. Инсульт. Для этого я пригласила гостя, Олег Иванович Виноградов. У нас в студии заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Олег Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Екатерина.
Добрый день. Помолодел сейчас инсульт?
Да, это правда. Мы видим это в нашей реальной клинической практике. Все больше и больше молодых пациентов, пациентов трудоспособного возраста поступают к нам с инсультом.
Молодого это какого? 25, 35, 45?
20, 30, 40. 40 лет. Да, молодые люди.
Молодые люди. А раньше люди, так скажем, больше пожилого возраста, да?
Ну, вообще, это инсульт. Это заболевание пожилых пациентов. И чем старше, так, например, после 55 лет, каждое десятилетие последующее, риск инсульта у людей удваивается. Поэтому инсульт, конечно, это заболевание пожилого возраста. Но, еще раз повторюсь, все больше и больше молодых людей поступает к нам с инсультом.
Что на это влияет? Мы много работаем, мы устаем, мы нервничаем, мы мало спим, мы не занимаемся здоровьем. Какая причина одна из, наверное, главных?
Вы назвали практически все главные причины. Что влияет? Конечно, влияют факторы риска. Факторы риска, которые увеличивают вероятность развития инсульта у того или иного пациента.
Если я буду больше спать, если я буду ходить к врачу, я каким-то образом минимизирую риски?
Давайте мы тогда на следующем вопросе. Угу. Что увеличивает вероятность возникновения инсульта? Факторов риска несколько. Мощнейший фактор риска – это гипертоническая болезнь. То есть если человек замечает, что у него повышается давление выше 140, это повод как минимум обратиться к врачу для того, чтобы по возможности скорректировать это высокое давление. То есть первый фактор риска – это гипертоническая болезнь.
Олег Иванович, я тогда уточню. Повышается давление раз в неделю, раз в месяц. Какая периодичность должна человека насторожить?
Даже если вы однократно заметили у себя высокое давление, это только тогда, когда вы заметили. Сколько оно повышается, пока вы спите, сколько оно повышается, пока вы работаете, пока вы общаетесь с начальством, вы этого не знаете. Поэтому если вы заметили повышение давления, это повод для того, чтобы обратиться к врачу.
То есть просто понервничал или голова заболела, это уже не оправдание, нужно пойти и проверить здоровье.
Конечно, а уже врач посмотрит и оценит, повлияло ли это повышение давления на поражение органов мишени, так называемых. И уже врач тогда скажет, вам нужно просто поменять образ жизни, спать не менее 7 часов в сутки, заниматься спортом не менее получаса ежедневно. Вот, либо уже нужно принимать какие-то препараты на постоянный пожизненный прием от повышенного давления.
Так, мы отметили повышенное давление. Что еще?
Вторым, пожалуй, наиболее важным фактором риска является повышение уровня холестерина. Причем не просто общего холестерина, а липопротеидов низкой плотности, злого холестерина. Холестерина, который способствует отложению атеросклеротических бляшек в артериях.
А как мне понять, у меня действительно уже зашкаливает уровень холестерина? И что, как я могу это понять? Сдав кровь?
Да, конечно, нужно сдать биохимический анализ крови. В биохимическом анализе крови надо посмотреть липидограмму. Там будет в том числе и уровень липопротеидов низкой плотности. И уже по тому, каковы цифры, каково повышение уровня липопротеидов низкоплотности, потому какие сопутствующие есть факторы риска, врач может принять решение либо снова модификация образа жизни, диете с ограничением приема животных жиров, либо уже нужно будет принимать статины, это группа препаратов, которые снижают этот злой, плохой холестерин.
Принудительно. Ну, вот эти анализы, насколько я понимаю, делают, вернее, тот анализ биохимии делают в любой поликлинике, да, по страховке, здесь нет никаких-то дополнительных исследований дорогих, это все...
Безусловно, это совершенно рутинный анализ, его можно сделать в любой поликлинике.
Так, хорошо, допустим, биохимию сделали. Что-то встревожило либо не встревожило, разобрались с этим. Какие еще есть?
А на что еще следует обращать внимание? Сахарный диабет. Угу. Конечно, сахарный диабет тоже один из факторов риска инсульта. Нельзя забывать о курении. Курение мощнейшее в два раза у курящего человека выше риск инсульта по сравнению с теми, кто не курит. Более того, должно пройти 5 лет с момента того, когда человек бросил курить, для того, чтобы фактор риска выровняли, чтобы нивелировался этот фактор риска. Поэтому курение – мощнейший фактор риска. Здесь не может быть никаких компромиссов, там электронные сигареты и так далее. Курить нельзя. Это вредно. Это плохо для организма.
Тут никак абсолютно не совпадает с тем, что в конце мая будет у нас Всемирный день отказа от курения, да? Мы же все будем каким-то образом против курения высказываться, но здесь мнение совершенно, так скажем, стороннего врача, то есть это не онколог, да, Олег Иванович, он как раз занимается другими вещами. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Если вы хотите задать вопрос, если вы можете по поводу инсульта высказать свое мнение, вы можете позвонить к нам в эфирную студию. Я как-то раньше не задумывалась над этим. Мне казалось, что действительно люди в возрасте, они больше, наверное, действительно и холестерин растет в силу там образа жизни, и неподвижный образ жизни, и диабет развивается очень часто уже там у людей немолодых. Почему 25-летние, почему 30-летние как раз становятся жертвами инсульта? Что у нас-то не так? Мы-то что не так делаем? Ну, даже если мы не курим.
Да, очень важный вопрос. Почему молодые? Тут два фактора играют роль. С одной стороны, это наша наследственность. Какая-то наследственная поломка, способствующая повышению уровня свертывающей системы крови. То есть, давайте, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, вообще вспомним, что такое инсульт, что происходит.
Да, с этого, на самом деле, нам и надо было начать.
Что происходит? Во-первых, инсульта два. Два типа инсульта – ишемический или геморрагический. При ишемическом инсульте закупорилась мозговая артерия, кровь не поступает к веществу головного мозга, участок мозга умирает. Соответственно, функция, которую вот этот участок мозга на себе нес, она утрачивается. Если участок мозга отвечал за движение, у пациента парез. Если участок мозга отвечал за речь, пациент не может говорить, не понимает обращенную к нему речь. Отвечал за зрение, у пациента нарушение зрения и так далее.
Продолжит Олег Иванович рассказывать о том, какие виды инсульта существуют. Буквально через пару минут будьте с нами. Если что, звоните, присылайте сообщение.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Здоровый разговор». У нас в гостях Олег Иванович Виноградов, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Я напоминаю, в Москве 14 часов 17 минут, и сегодня мы говорим про инсульт, ибо американские ученые пришли к выводу, что инсульт, в общем-то, вещь коварная, и от этого заболевания никто не застрахован. Они пришли к выводу, что инсульт может возникнуть у любого человека, вне зависимости от пола и возраста. До новостей мы с Олегом Ивановичем расстались на том, что инсульт бывает двух типов, да, ишемический
и геморрагический.
Вот.
Геморрагический инсульт, тут другая абсолютно ситуация. Разрывается мозговая артерия, и кровь выливается в вещество головного мозга. Для того, чтобы определить, какой тип инсульта это, и определиться с правильной тактикой, обязательно пациенту необходимо быть госпитализированным в стационар. В стационаре уже будет выполняться компьютерная томография головного мозга, которая может констатировать, это ишемический инсульт вследствие закупорки мозговой артерии, либо геморрагический инсульт вследствие разрыва этой артерии.
Насколько быстро у нас сейчас могут поставить диагноз правильный?
Давайте, прежде чем поговорить о постановке правильного диагноза, обсудим, как вообще проявляется инсульт.
Да.
Это принципиально важный момент. Очень есть простая шкала FAST. Face, Arm, Speech Test. Face – лицо. Если у кого-то на улице, не дай бог у родственника, вы видите, что перекосило лицо, опустился угол рта. Arm – рука. Если вы видите, что человек не может поднять руку, не может вам пожать руку, не может ей никак жестикулировать. И, наконец, Speech – последнее, если человек не может говорить, не может понимать обращенную к нему речь, то, скорее всего, это инсульт. Если вы видите эти три признака, нужно обязательно позвонить в скорую для того, чтобы скорая отвезла пациента в стационар. Мне очень понравился опыт наших немецких коллег, когда они детям в школах рассказали об этой простой шкале, и получилось, что обращаемость в ранние часы инсульта, когда мы можем помочь, когда мы можем растворить этот тромб, вытащить тромб из мозговой артерии, она увеличилась, и исходы инсульта стали значительно лучше.
Я, насколько понимаю, когда человек действительно чувствует первые признаки недомогания, ему надо сразу же госпитализировать. Насколько эти минуты принципиальны? Что за это время происходит? И насколько с каждым часом вернуть человека к нормальной жизни сложнее и сложнее?
Да, Екатерина, это золотые минуты. Даже не минуты, а часы. Первые 6 часов от момента развития инсульта, они золотые. Мы не имеем права терять время. В ежеминутно без помощи умирает 2 миллиона нейронов. Поэтому нельзя терять. Нужно максимально быстро пациента госпитализировать в стационар. В стационаре нужно максимально быстро сделать компьютерную томографию головного мозга и выбрать единственно верную тактику лечения у этого пациента. Это позволит спасти те нейроны, которые еще можно спасти. Поэтому инсульт – это неотложное состояние, требующее немедленной госпитализации.
Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы тоже можете позвонить к нам в эфир. Олег Иванович, а есть ли, может быть, такие люди, которые переносят инсульт на ногах? Я понимаю, что здесь, конечно, наверное, мало таких людей, но ведь есть люди, которые вот ходят, не знаю, чувствуют у них язык. Вот у меня у мамы был, у нее язык заплетается. Да, вот 2-3 дня она вот так вот проходила. И, к сожалению, оказался инсульт. Я бы никогда в жизни не додумалась, что это признаки тяжелого какого-то вот поражения мозга. Я не догадалась бы.
Да, к сожалению, это так. Есть такой патогенетический подтип инсульта, лакунарный, когда маленькие лакунки, маленькие полости в белом веществе головного мозга в немых областях, которые не отвечают ни за какую функцию, погибают. И человек даже не знает, вообще ничем не проявляется инсульт. Человек ходит на работу, активно живет, а у него течет активно инсульт. Именно поэтому важно то, с чего мы, собственно, начинали, именно поэтому важно знать факторы риска, которые могут привести к инсульту, и важно их скорректировать.
Как нам себя от инсульта, попробовать защитить? И возможно ли это?
Это не только возможно, это необходимо. Конечно, это нужно делать. Те факторы риска, о которых мы уже обсуждали: повышенное давление, сахарный диабет, высокий уровень липопротеидов низкой плотности, злоупотребление алкоголем, курение. Их можно и нужно скорректировать. Тогда вероятность развития инсульта будет минимизирована.
Надо проходить диспансеризацию, нужно проверять свое здоровье. Я понимаю, что мы к этому не привыкли. Да, мы, в общем, люди относительно молодые, но только сейчас стали страховки появляться, да, и становится значительно проще, там достаточно быстро обойти врачей. Но раньше, я думаю, люди как-то к этому относились, не то чтобы наплевательски, но достаточно спокойно.
Да, Екатерина, поверьте мне на слово, намного проще предотвратить инсульт, чем потом заниматься его лечением.
Я понимаю, конечно, что про детей, наверное, нет смысла говорить массово, но, тем не менее, наши дети тоже очень сильно устают. Они спят мало, они достаточно загружены, они занимаются спортом, они рисуют, они готовятся к поступлению в институт. Сейчас ЕГЭ на носу, да, они будут, естественно, в утроенном режиме работать. Детей эта беда касается или нет?
Если нет каких-то наследственных генетических поломок, нет, эта беда не касается детей. Поэтому, да, конечно, мы тоже точно так же учились, давали экзамены, поступали и так далее. Но это не значит совершенно, что у нас повышенный риск развития инсульта.
Правильное питание, здоровый образ жизни. Насколько это может повлиять на нашу безопасность?
Знаете, вот такие банальные советы, как ежедневные аэробные физические нагрузки не менее 30 минут в день, как диета с ограничением приема животных жиров, как нормализация массы тела, отказ от курения, отказ от злоупотребления алкоголя практически на 50% позволит сминимизировать риски инсульта.
Есть ли какие-то новые технологии сейчас? Потому что лет 10 назад это были одни, может быть, методы лечения. Сейчас что-то изменилось наверняка, да, и диагностика изменилась. И МРТ сейчас есть практически в любой клинике. Ну, мы говорим сейчас про Москву. Я понимаю, что, конечно, нас служат в разных городах. Да, и наверняка в Екатеринбурге есть, в Саратове есть. Но есть города помельче, где, может быть, нет. Вот как быть этим людям? Вообще, какие сейчас технологии есть диагностики, лечения?
Да, буквально в 2008 году стартовала сосудистая программа по лечению инсульта. В России были открыты сосудистые центры, и, насколько я знаю, в настоящее время уже около 300 сосудистых центров в России развернуты. Они организованы были специально для того, чтобы лечить острый инсульт. В этих сосудистых центрах есть возможность экстренной диагностики инсульта, то есть выполнения круглосуточно компьютерной томографии головного мозга. Есть возможность выполнения тромболитической терапии. Что это такое? Тромб, который закупорил мозговую артерию, его растворяют. Кровь идет по ранее закупоренной артерии. Соответственно, мозговая ткань выживает, и у пациента минимизируется неврологический дефицит, потому что устраняется, собственно, причина инсульта. Поэтому такие сосудистые центры есть. Если вы увидите вашего родственника, у кого-то из знакомых на улице те признаки инсульта, о которых мы говорили ранее, нужно срочно вызвать скорую. И скорая должна такого пациента госпитализировать в сосудистый центр.
Эти сосудистые центры, они для нас бесплатные или это коммерческие структуры?
Нет, конечно, все эти сосудистые центры работают в структуре ОМС.
То есть у человека, если есть определенные показания, да, то ему уже выписывают туда направление.
Конечно.
Какая технология вообще, чтобы себя проверить? То есть вот я, допустим, сейчас озадачилась. Я куда иду? К терапевту и дальше что?
Да, вы должны пойти к терапевту. Терапевт назначит вам целый перечень исследований, где будут анализы крови, где будет исследование сосудов головного мозга, как минимум дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, эхокардиографическое исследование, ЭКГ. Перечень исследований, выполнив которые, рутинно отработав, можно увидеть, верифицировать эти факторы риска и уже их тогда корректировать.
То, что у меня, например, есть родственники, у которых был инсульт, ну, мне, в общем, создает определенную такую долю риска же наверняка.
Безусловно. И вам создает определенную увеличенную долю риска, и самим родственникам немножко ситуация тут сложнее. Надо не только факторы риска скорректировать, необходимо еще и найти причину инсульта и воздействовать на эту причину.
Это возможно сейчас,
безусловно.
Да?
Это, конечно, это возможно, это необходимо. Только зная причину инсульта, мы можем грамотно назначить профилактику повторных инсультов.
Олег Иванович, знаете, вот очень много сейчас идет реклама различных препаратов для нормализации мозгового кровообращения. Посмотришь так, поймешь, о, так я же его там, не знаю, вижу, мне 10 лет назад моей маме выписывали как препарат, серьезно, а сейчас его можно купить без каких-либо документов, рецептов и так далее. Насколько это для нас опасная штука?
В 99,9% случаев эти препараты, как правило, бесполезны, и в лучшем случае они ничего не принесут. Но почему я не назначаю, ну, нигде в цивилизованном мире не назначают эту группу препаратов, потому что самое главное, факторы риска, они остаются нескорректированными. Человек думает, что я же что-то принимаю, да, это же что-то сосудистое.
А на самом деле это сигаретку при этом, да, там, не знаю, доедая очередной бутерброд с маслом и сидят дома.
А на самом деле это просто миф, не более того. Есть доказательная база, огромная доказательная база по лечению острого инсульта, по профилактике инсульта. И только основываясь на данных доказательной медицины, можно подобрать адекватно первичную профилактику инсульта. Но она совершенно однозначно не заключается в том, чтобы принимать какие-то волшебные масла или БАДы, ну и так далее.
Ну что же, мы поговорили про инсульт. У нас врач был в эфире, Олег Иванович Виноградов, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Ну и буквально через несколько минут мы говорили о том, что надо правильно поставить диагноз в том числе. А у нас будет как раз история, когда женщина смогла за неправильно поставленный диагноз отсудить деньги. Причем деньги достаточно приличные. Буквально через пару минут я об этом вам расскажу.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем эфир. Это программа «Здоровый разговор». Мы обсуждаем разные новости. И вот только что я проводила гости. Я напоминаю, что сегодня мы говорили об инсульте. Ну и я предлагаю вам сейчас поговорить немножко о другом, о другой новости, которая меня вот сегодня, честно говоря, очень-очень заинтересовала. Произошло это в городе Калининграде. Был суд, и пришли к выводу судьи, что медицинские услуги одной женщине в Калининграде были оказаны неправильно, некачественно и в неполном объеме. А из-за того, что был поставлен неправильный диагноз, все это привело к ухудшению состояния здоровья пациента. Произошло это в Калининграде. Обратилась женщина с иском о взыскании компенсации морального вреда и штрафа. Она указала, что она в марте 2013 года обратилась в поликлинику для прохождения флюорографии, получила заключение о том, что патология у нее не выявлена, буквально через год, когда она уже обратилась за очередным исследованием, туда же, видимо, то выяснилось, что, оказывается, снимок имеет отклонение от нормы, что и год назад, когда она обращалась, тоже были проблемы. В общем, попала женщина в больницу. В течение месяца она находилась в больнице, где, я так понимаю, что делали ей операцию и так далее, и так далее. Ну, естественно, она пошла в суд. Ну, хотя это не очень естественно. Обычно мы ругаемся так, знаете, эмоционально между собой обсуждаем. А так, чтобы пойти и подать в суд, как правило, этим мы не занимаемся. Но самое интересное, что суд пришел к выводу, что медицинские услуги были оказаны неправильно, некачественно и не в полном объеме. И все это дело, значит, привело к тому, что у нее было ухудшение состояния здоровья. В общем, изучив материалы дела, решение было следующим. Компенсация морального ущерба 300 тысяч рублей. Размер штрафа 150 тысяч рублей. Вот так это дело закончилось. И я бы хотела об этом поговорить. Были ли у вас такие случаи, когда вам ставили неправильный диагноз, и пытались ли вы каким-то образом свою позицию отстоять, в том числе и в суде? И вообще вы каким-то образом пытаетесь в аналогичных ситуациях бороться? Или, знаете как, махнули рукой и пошли дальше? У нас на связи Дмитрий Владимирович Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациента. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Часто ли пациенты идут в суд, если их действительно обидели, если оказали медицинские услуги неправильно, если был поставлен неправильный диагноз? В общем, россияне к этому привыкли, мы к этому или не очень пока еще?
Если мы говорим про мегаполисы, то не часто. Не часто, потому что не знают своих прав, потому что боятся, потому что не верят ни судам, вообще ни правоохранительной системе. Поэтому не часто обращаются в суд. Но жалобы поступают. Жалобы поступают, и вот так надо сделать, как вот в этой ситуации, в этой. Я обычно рекомендую так. Прежде чем писать заявление в суд, надо сориентироваться, есть ли вообще перспектива. Для того, чтобы сориентироваться, вот сейчас в страховой компании работающие по ОМС хорошо стали отвечать, все-таки раньше этого не было, сейчас проводят экспертизу качества медицинской помощи бесплатно. Вот с этого надо начинать. Если эксперт страховой компании установит какие-то нарушения, вот нужно уже ориентироваться на это и подавать наверное, уже появляется основание подачи иска в суд.
Если, допустим... Да-да-да, вы потом, Дмитрий Владимирович, расскажете пошагово, что нужно делать. Вот если, допустим, меня что-то смущает, куда мне идти первым делом, куда звонить, куда жаловаться, чтобы у меня было понимание картины?
Нужно взять свой страховой полис, посмотреть, что за страховая компания, и написать в офис. Ну, можно в центральный офис. Ведь у нас региональные, лучше центральные, они все равно направляются по регионам. Написать заявление простое, где лечился, когда лечился, номер своего полиса, когда выдан, кому выдан, и так далее, и так далее. И описать суть вопроса. Просить провести экспертизу качества, своевременности, оказания медицинской помощи. Так, он, медицинские учреждения, они поднимают документы, проверку проводят и устанавливают нарушения.
Угу. А то, что женщина смогла отсудить 300 тысяч морального ущерба, это большая сумма или это, к сожалению, такая сниженная в несколько раз?
Это вот по таким нарушениям, по такому вреду у нас где-то, чуть поменьше, у нас где-то около 200, наверное. Вообще, да, это приближается к 300, да, средняя сумма, так скажем. Получаем, я говорю про компенсацию морального вреда. Да. Я не говорю про расторжение договора, там, материальные издержки, только компенсация морального вреда, да, это адекватная сумма, в кавычках адекватная, конечно. В России цена жизни и здоровья занижена в разы, поэтому будем считать, что для России это адекватно. Хотя по общей практике, по цивилизованным странам, на порядок. Да.
Я думаю, что в Америке это было бы не 300 тысяч рублей, а 300 тысяч долларов.
Да. Надо учитывать, что в Америке огромное отчисление в бюджет страховых компаний, у нас этого нет.
Угу. Спасибо большое. У нас на связи был Дмитрий Владимирович Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациента. Я рассказала историю, когда женщина за неправильно поставленный диагноз попала в больницу и отсудила 300 тысяч рублей морального ущерба. Это, в общем, такая показательная история. Поэтому вот надеюсь, что вы сейчас услышали, как вам нужно поступать в аналогичных ситуациях. Если вдруг вас действительно лечили не от того, то, наверное, обязательно нужно добиваться все-таки и компенсации, и желательно это делать через суд, если не получается это сделать таким мирным путем. Какие у нас еще новости есть? Новостей очень много. Вы знаете, вот я внимательно слежу за нашими спортсменами и за тем самым разнесчастным Мельдонием. Только-только вот пришла новость о том, что глава ВАДА Крейг Ридди заявил, что полная информация о том, сколько же наконец-то Мельдоний выводится из организма к середине июня, будет оглашена. Вот. На данный момент говорят, что препарат сейчас проходит различные проверки. Странно, существует давно, а проверки проходят только сейчас. Ну и на данный момент есть еще нерешенный вопрос с Марией Шараповой. В общем, надеюсь, что в ближайшее время все-таки наши спортсмены узнают свою дальнейшую судьбу. Ну что же, я с вами прощаюсь. Мы встретимся с вами в рамках программы «Здоровый разговор» ровно через неделю, в понедельник в 2 часа дня. Меня зовут Екатерина Шевцова. Если что, звоните, пишите.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.